Я вас категорически приветствую. В этом выпуске хитрый Габен против большой Н. Как Xbox обломал американскую мечту украинца. Что не так с Company of Heroes 3? Ну и что там слышно про новый Dead Space? И мы немедленно переходим к новостям из мира видеоигр. Но сперва, на чем же играть в это тревожное время года? Играть надо на мощных и современных ноутбуках HP Omen. Подыскиваешь игровую машину с бескомпромиссной начинкой, жми по ссылке под роликом. Вот там ее и найдешь. Начнем с главного. Гейб Ньюэлл показал свою портативную консоль. Разговоры о секретной разработке Valve ходили давно, но когда дошло до анонса, все равно захотелось выкрикнуть: «Вот это поворот!» Назвать приставочку решили «Deck», что по-нашему, как нетрудно догадаться, значит «колода». Внутри Steam-колоды затаился процессор от AMD с архитектурой Zen 2. Уровень графики, который сможет выдать Steam Deck, сравнивают с PS4. Ну, с одной поправкой. Картинку-то будут выводить на 7-дюймовый экранчик с разрешением 1280x800. Прибавим к этому 16 гектаров оперативки, и станет очевидно, что консоль-то у Гейба получается перспективная. Что касается элементов управления, налицо продолжение идей, заложенных еще в Steam-контроллере. Ну, кроме привычных стиков и крестовины с кнопками, на лицевой стороне разместят пару трекпадов, а сзаду воткнули целых 4 кнопки, а не 2, как это было на Steam-геймпаде. Работать консоль Valve будет под управлением собственной операционной системы под кодовым наименованием SteamOS 3.0. Хотя, конечно же, это модифицированный Linux. Гейб, похоже, давно планировал построить запасной аэродром. Ну, на случай, если Windows версии этак Q13 вдруг объявит себя закрытой экосистемой. Ну, то есть, возьмет пример с iOS. Вот только вместо App Store там будет майкрософтовский магазин. Если кому-то кажется, что на Гейба Ньюэлла напала паранойя, напомню, когда-то давно гражданин Ньюэлл сам был руководителем в Майкрософте. И теперь предусмотрительно выбирает Linux. Разумеется, решение вкрутить в игровое устройство собственную операционку, ну, потащит за собой целый шлейф проблем. И хотя Valve заверяет, что для Steam Deck будет доступен такой же богатый ассортимент игр, что и для ПК, очевидно, что без винды запустится очень далеко не все. Понятно, современных игр с поддержкой Linux тоже хватает. Ну там серии Total War, Civilization, Crusader Kings, XCOM, бесчетное множество инди-игр. Ну и, конечно, Dota с Контрой на Linux работают уже долгие годы. Ну и ты, конечно, уже закричишь: «Как же так? В мире бушует дефицит полупроводников, и достать PS5 или там новый GeForce бывает довольно непросто. Чё за дела?» Но я тебе незамедлительно отвечу. Чтобы хоть как-то защититься от перекупщиков, Valve для начала открыл предзаказы для тех, кто совершал покупки со своего аккаунта в Steam за месяц до анонса Steam Deck. Это, конечно, несколько усложнило жизнь спекулянтам, особенно тем, кто привык закупаться оптом. Но на eBay тут же появилась масса объявлений: «Продам предзаказ на Steam Deck». Можно ведь продавать не только сам девайс, но и место в очереди на покупку оного. И цены за место в этой самой очереди доходят, приготовься, до 10 000 баксов. И это при том, что за саму консоль заряжают от 400 до 650 долларов, ну, в зависимости от комплектации и объема накопителя. Очевидно, насмотревшись на всю эту гнусную движуху, Valve решил открыть предзаказы вообще для всех. Рассылать Steam Deck начнут в конце этого года в США, Канаде, Британии и Евросоюзе. В 2022 году список стран планируют расширить. Ну и в лучших современных традициях к Steam Deck'у немедленно заготовили аддон. Док-станцию придется покупать отдельно. Правда, это будет не только зарядное устройство, ну, там еще и разъемы под внешний дисплей, USB-устройство. Туда же можно воткнуть проводной интернет. Ну, то есть, ставишь консоль на стол или под стол, подрубаешь к нормальному монитору, ну и привычно гоняешь в дотку с клавиатурой и мышкой. Или можешь подключить приставку к телевизору, развалиться на диване с геймпадом. Красота! В общем, не только у портативной Nintendo Switch появится конкурент. Гейб уже хищно посматривает и на остальные консоли. Игорьки с хорошей памятью, конечно, тут же припомнят, что лет 6 назад гражданин Ньюэлл уже пробовал провернуть такой маневр. Тогда он запускал Steam Machine, которая тоже работала на Steam OS, но только первой версии. Что же сподвигло его сделать еще один заход? Ответ очевиден. Это успех Nintendo Switch. Вот уже несколько лет мегапопулярная японская консоль рвет чарты продаж. А после того, как Sony махнула рукой на портативный рынок, конкурентов у Nintendo фактически не было. Ну а вот теперь появятся. Если сравнивать Switch со Steam Deck, ситуация получается несколько двоякая. С одной стороны, Switch на треть легче, а время автономной работы у нее побольше. Если же сравнить Deck со Switch Lite, то у Nintendo еще и цена окажется вдвое ниже. С другой стороны, у Steam уже есть огромная библиотека игр и многомиллионная армия игорьков, которые до недавнего времени даже не подозревали, насколько им нужна портативная консоль. Ну а теперь, Эван, в очередях за предзаказами не протолкнуться. Есть у Steam Deck и неплохой задел для развития. Пока что ничего не сказали про поддержку облачного гейминга. Но и тут Valve наверняка внимательно изучил опыт японских коллег. Не все в курсе, но Nintendo уже давно осваивает стриминговые сервисы. Игр там пока что мало, и доступны они не во всех странах. Тем не менее, техническая возможность поиграть на Switch'е в третьего Хитмана или там седьмого Резидента уже имеется, пусть и через облако. Так что и Valve вполне может пойти проторенной дорожкой. И через некоторое время, когда Steam Deck будет на руках у достаточного количества игроков, запустят на своих серверах облачный гейминг. Сервера у Valve и так уже по всему миру распиханы. И вот тут-то конкурентам останется только лихорадочно утирать пот занавесками. А Тимохе Свини, того и гляди, придется выпускать свой Fortnite еще и для Steam Deck. Ну да, вернемся к сравнению со Switch'ом. Интересно, кто там кого победит. Битва портативных консолей в 2022 году обещает быть даже яростнее, чем недавнее противостояние next-генов от Sony и Microsoft. Посмотрим на схватку двух Йокодзун Гейбзилы против Свичконга. Канадская студия Relic когда-то создавала отличные стратегии Homeworld, Warhammer Dawn of War и Company of Heroes. Ну, речь про первую часть, разумеется. Ну а потом пошло-поехало. Вторая Company of Heroes оказалась посвящена Восточному фронту. Ну и Советский Союз там был показан по самым четким заветам Солженицына и Гроссмана. Тут тебе гулаги, здесь тебе заградотряды, отступающие советские войска сжигают дотла советские деревни вместе с жителями. Ну и, разумеется, кровавые комиссары хуже фашистов. Безо всякой жалости отправляют несчастных советских солдатиков на убой. Накал антисоветской истерии в игре был настолько высок, что даже на фоне тогдашних идеологических помоев Company of Heroes 2 бил рекорды мразотности. Напомню, дело это было в 2013 году, когда еще не вышли такие говнокартины, как «Зоя», «Девитаев», да и даже «Зулейха» еще не открыла глаза. Но игроки отреагировали адекватно. Издателя и разработчиков завалили гневными отзывами и требованиями вернуть деньги. Накал в целом был такой, что продажи физических копий в России прекратили. Но если с Company of Heroes 2 залет случился на нашем рынке, то следующая игра Relic прогремела уже в мировом масштабе. Dawn of War 3 с треском провалился. И ее релиз считается у фанатов Warhammer чуть ли не большей трагедией, чем падение Кадии. И вот Relic решил вернуться к Company of Heroes. Главной темой назначили высадку союзников в Италии. Оно и политически безопасно, но и тема не совсем избитая. Плюс решили сделать динамическую кампанию, когда четкой последовательности миссий нет. Ну и ты сам решаешь, что делать дальше. Ну, например, развивать наступление по всем фронтам или совершить марш-бросок на Рим, как генерал Кларк в 44-м. Задумка интересная. Однако уже геймплейный трейлер вызывает стойкие воспоминания. Причем воспоминания не самые светлые. Боевые действия какие-то корявые. Анимация бойцов тоже откровенно корявая. Перестрелки ведут на расстоянии вытянутой руки. Огонь и взрывы выглядят хуже, чем в предыдущей игре аж 8-летней давности. В общем, несмотря на амбициозные планы и попытки прикрутить к стратегии пару новых механик, проект вполне может повторить залет третьего Dawn of War. В одном из прошлых выпусков говорили об игре Keyforge от самого Ричарда Гарфилда, автора широко известной «Мотыги». А тут вдруг сообщили, что выходит новый набор колод Keyforge с поэтическим названием «Темный прилив», который принес в игру подводную расу непостижимых. Keyforge заметно выделяется на фоне остальных карточных игр тем, что каждая колода уникальна. Но не потому, что это лично ты в нее карточки подбирал. Уникальность обеспечивают прямо на производстве. Двух одинаковых колод Keyforge не существует в принципе. Даже рубашки у карт все разные. Грубая сила и натиск в Keyforge далеко не всегда приводят к победе. По ходу игры архонты, ну то есть игроки, должны ловко раскинуть мозгами и разыграть карты с целью выковать три ключа от мира кузни. Игра наверняка придется по вкусу тем, кто любит заковыристые механики и тонкий расчет. Игра дуэльная, так что решительно занырнуть в темный прилив Keyforge сможешь всего с двумя делюкс-колодами, разжиться которыми можно по ссылке под роликом. Прямо сейчас на сайте Crowd Republic идет предзаказ на новые колоды, а значит, нахватить картишки можно еще и со скидкой. Не упусти шанс, на ссылку решительно жми. Бурный рост мобильного гейминга – это следствие двух явлений. С одной стороны, даже бюджетные мобильники неплохо тянут некоторые 3D-игры. С другой – софт для разработки этих игр стало заметно проще освоить, чем ранее. Не последняя заслуга в этом у движка Unity. Появился он в 2005 году и сперва был нацелен на упрощение девелоперского труда. Покопавшись в движке месяцев так 4-5, вполне можно запустить приличный игровой проект. Конечно, вряд ли у тебя сразу получится сделать Hearthstone, Escape from Tarkov или Call of Duty Mobile. Хотя они крутятся именно на движке Unity. Но под присмотром опытного наставника на пятимесячном курсе в школе XYZ сможешь реализовать управление персонажем, обкатаешь механики боя и разрушения предметов, прокачку персонажа, анимируешь диалоги, после чего соберешь проект для ПК и оптимизируешь его для мобильников. За подробностями жми по ссылке под роликом. Там для тебя подготовили 40% скидку и месяц подписки XYZ+. Все подробности внизу. В этом году Electronic Arts решила продинамить E3 и организовать свою собственную конференцию. Но чем ближе дата презентации, тем больше возникало вопросов. А что там, собственно, хотят показывать? Исполнительный продюсер BioWare Крис Дейли прямым текстом заявил, что четвертого Dragon Age на выставке не будет. А новую батлу засветили уже давно. Так что единственным громким анонсом может стать новый Dead Space, вокруг которого последнюю пару месяцев роились стада инсайдеров. Оптимистично настроенные любители мертвечины надеялись, что Айзек вернется вместе со своим плазменным резаком и, как раньше, будет кромсать некроморфов.
Ожидания оправдались.
Ремейк Dead Space действительно в разработке. И пусть показали всего несколько секунд под занавес конференции,
этого оказалось достаточно, чтобы вызвать натуральную бурю восторга.
Есть, правда, и повод для беспокойства. Как оказалось, делает ремейк студия Motive. И это пугает значительно больше, чем ожившие космонавты. Потому что этот Motive уже жидко отметился шутером Star Wars Battlefront 2. Ну и посредственным Star Wars Squadrons.
Выйдет обновленный Dead Space непонятно когда, но зато уже ясно где. На ПК, на новых карабоксах и на PlayStation 5.
Ну а кроме фанатов Dead Space, презентация Electronic Arts могла порадовать, ну, разве что ценителей гонок, новой частью Grid. Ну и, конечно, поклонников батлы. Напомню, разработчики Battlefield 2042 на этот раз решили не заморачиваться сюжетом и выкатили исключительно мультиплеерный проект с природными катаклизмами. Ну а теперь анонсирован режим Battlefield Portal, в котором игроки смогут настроить практически любые параметры матча. Типа, вот вам конструктор, давайте развлекайтесь.
Для примера показали, как против небольшого отряда американского спецназа из 2042 года выпустили взвод немецких пехотинцев времен Второй мировой. И как толпа инженерных роботов пыталась одолеть один танк. Не забыла Electronic Arts и про Apex Legends. Все же это у них один из немногих по-настоящему успешных проектов за последние годы. Только за первую неделю после релиза посмотреть на орех набежало 25 миллионов игроков. А за первый месяц вообще 50 миллионов. Ну и сейчас, спустя 2 года после выхода, народ активно рубится в орех. Так что для него тоже заготовили обновление. Добавят персонажа с шляпой, как у Кун Лао. Ну и в режиме арены обещают сделать ранговые матчи. Apex Legends появился как плод грешной любви Titanfall и жанра боевых роялей. Так что многие из фанатов Ореха время от времени спрашивают разработчиков, ну че там, когда уже третья часть экшена про боевых роботов? И вот недавно представитель Electronic Arts сообщил, что у них до сих пор идет работа над серией Titanfall. Возможно, даже в поте лица. За проект сейчас отвечает не то один, не то два сотрудника. Пилят патчи к старым играм, ну и приглядывают за серверами. Так что, если ты тоже ждешь третий Titanfall, можешь смело впадать в спячку лет так на 5. Не ошибешься.
Ну а теперь к новостям игровой уголовщины. В США загремел на нары украинский миллионер Володимир Квашук.
Если ты никогда не видел его в списке Forbes, ничего удивительного. Квашук – персона совершенно не публичная. Корпорациями Володимир не владеет и гранты не осваивает. Состояние Володимир нажил исключительно продажей подарочных карт для Карабокса, которые он в промышленных масштабах воровал непосредственно у Майкрософта. Началось все с того, что, наскакавшись на Майдане в 2014 году, уже через год Квашук расхотел жить в атмосфере наступившей свободы. Ну и сдернул в США. Полетел к тетке на свадьбу, да так там и остался. Пришел в иммиграционную службу, заявил, что на Украине ему грозит преследование, и получил вид на жительство. После чего беженец Майдаун устроился тестером в Microsoft. Там ему поручили проверять платежную систему, ну, то есть закупать все подряд с корпоративного аккаунта и выявлять баги. Ну, тут-то Квашуку карта и поперла, причем во всех смыслах слова. Купленные в рамках тестов товары ему, понятно, никто отдавать не собирался, а вот коды подарочных карточек на корпоративную почту приходили рабочие. Вороватый Майдаун о таком интересном баге никому рассказывать не стал, а пошел сразу искать барыг. За первую партию удалось выручить, ну, чуть менее 30 тысяч долларов. Это очень серьезные деньги. И тут Квашук понял, что его американская мечта уже практически сбылась, после чего начал наращивать объемы и автоматизировать производство. А чтобы его не замели, подломил аккаунты своих коллег и добывал карточки еще и через них. Правда, как это всегда бывает у дебилов всех национальностей, представления о конспирации у Квашука были весьма своеобразные. На ворованные деньги он тут же прикупил себе хатку за 1,5 миллиона баксов и ярко-красную Теслу, на которой катался на работу. А что такого? У нас на Украине все так делают. Поэтому, когда в Microsoft заметили, что карточек активируется подозрительно много, на Майдауна Квашука вышли практически сразу. На суде Володимир пытался оправдаться. Говорил, что судить его просто не за что, потому что он воровал не деньги, а сертификаты, которые корпорации вообще ничего не стоят. Но такие дебильные доводы почему-то никого в суде не убедили. И теперь Майдаун Квашук выйдет на свободу только в 2027 году. Плюс теперь он должен выплатить Майкрософту 8 300 000 долларов, ну, в качестве компенсации. Ну, что тут сказать, удачно Майдаун скатался к тетке на свадьбу и ГПК сплясал на все деньги и в шаровары наложил как положено. А вот новости из нашего богоспасаемого отечества тоже, как мы любим, про тюрьму. 2 года колонии-поселения светят бывшему футболисту волгоградского «Ротора». Причем, в отличие от более успешных коллег по опасному футбольному бизнесу, дело шьют не за нападение на судью и даже не за пьяную драку со стульями в кабаке. Дело шьют за мошенничество в размере, приготовься, 5000 рублей. Именно такую чудовищную сумму бывший футболист должен был заплатить за геймпад PlayStation, который покупал с рук. Но вместо того, чтобы отдать продавцу наличные, он показал ему скриншот, мол, все перевел тебе на карту, после чего забрал геймпад и уехал. А через некоторое время продавец с ужасом осознал, что деньги на его счет не поступили. А скриншот для него, надо понимать, состряпали в фотошопе и немедленно обратился в полицию. Как доподлинно известно всем детям, в полиции только берут взятки. Но футболист кидала уже почему-то находится под подпиской о невыезде. Интересно, что ему отвесит справедливая, но добрая российская Фемида? Далеко нашим жуликам до украинских. Расти еще и расти. А на сегодня все. До новых встреч.